На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Армении принят многообсуждаемый закон о семейном насилии.
Понятие того, что семейные ценности уже ввели. Никаким правовым актом в Армении не описано, что такое семейные ценности. И сам Серж Саргсян очень удивительно, что в рамках ОДКБ он почему-то вдруг в своем выступлении говорит, что Армения приверженец семейным ценностям, которые проповедует также Российская Федерация.
За что сражается Михаил Саакашвили на Украине?
Иван Малов, наверное, помнит, что у Саакашвили есть свое собственное политическое движение. Движение новых сил. И рейтинг этого движения еще ниже, чем рейтинг Саакашвили.
Обсуждаем пути развития и сохранения языка абазинского народа.
Да, язык у нас сложный, потому что он древний. Но, тем не менее, те шаги, которые предпринимаются сегодня и в Абхазии, и в Карачаево-Черкесии, дают надежду, что ситуацию можно переломить.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. В главных новостях. В Киеве прошел марш за импичмент. В Бейруте произошли столкновения у посольства США в Ливане. В Швеции синагогу забросали бутылками с горючей смесью. В Киеве в марше за импичмент, организованном соратниками задержанного 8 декабря экс-президента Грузии, лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили, участвовали более 5000 человек. Во главе колонны шли Сандра Руловс, супруга Саакашвили, а также соратник политика Давид Саакварелидзе. Демонстранты, скандируя «импичмент» и «Порошенко, отпусти Саакашвили», прошли от парка имени Тараса Шевченко к Майдану независимости в сопровождении нескольких сотен полицейских.
Здесь очень много людей. Это означает, что система, которую выстраивает или пытается сохранить Порошенко, она скоро рухнет. Очень скоро рухнет. На людей ничего уже не действует. Ни пропаганда, ни проплаченные СМИ, ни предатели, прокуроры двух майданов, которые занимаются за казухой и так далее. Украина победит. Несмотря на то, сколько лидеров движения они пересажают. Не получится. Украина не Туркменистан.
Заявил Радио Свобода Давид Саакварелидзе.
После шествия на Майдане независимости состоялся митинг. Выступая на нем, Сандра Руловс сказала, что украинская власть пересекла красную линию и отметила, что Украине нужны изменения, которые декларировали после Евромайдана нынешние власти. Вместе с тем, одна из активисток Руха новых сил, Ольга Голобала, заявила со сцены Майдана, что пришло время перестать требовать для бандитов тюрьмы, как это было во время двух предыдущих революций, а посадить их в тюрьмы. У посольства США в Ливане произошли столкновения полиции и демонстрантов, когда они устроили акцию протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Силы безопасности сегодня выпустили слезоточивый газ и применили водометы, чтобы отбросить несколько сотен протестующих от дипломатического комплекса. После того, как демонстранты забросали посольство бутылками с зажигательной смесью и устроили костры на улице, в Ливане проживают сотни тысяч палестинских беженцев. Трамп объявил 6 декабря, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля и пообещал переместить посольство США из Тель-Авива. В резолюции, принятой на экстренном заседании, министры иностранных дел Лиги арабских государств осудили заявление Трампа и заявили, что Вашингтон не может выступать в качестве мирного посредника между Израилем и палестинцами. 10 декабря тысячи человек устроили демонстрацию протеста у посольства США в столице Индонезии Джакарте. Подобные протесты произошли и в других городах Индонезии, самой густонаселенной мусульманской стране мира. Палестинцы считают Иерусалим столицей своего будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей, что никогда не признавалось международным сообществом. Большинство стран имеют свои посольства в Тель-Авиве. В Гетеборге на юге Швеции 20 человек в масках забросали горящими предметами вечером синагогу. Об этом сообщает газета «Экспрессен». Нападение произошло в то время, когда в приходском доме рядом с синагогой проводилась молодежная вечеринка, и ее участники были вынуждены спрятаться в подвальном помещении. Трое подозреваемых были задержаны, к расследованию подключилась полиция безопасности СЭПО. «Мы предприняли ряд мер, особенно для выявления возможных новых угроз», заявил Карл Мелин, пресс-секретарь СЭПО. В то же время усилены меры безопасности вокруг других синагог в Швеции. Шведская пресса отмечает, что всплеск антисемитских выходок может быть связан с протестами арабской и исламистской молодежи против признания президентом США Дональда Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. Высокопоставленный представитель ООН, американец Джеффри Фелтман, предупредил Северную Корею о неотложной необходимости предотвращения просчетов, которые могут привести к гибельному международному конфликту. 9 декабря Организация Объединенных Наций сообщила, что во время визита в Пхеньян заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман встретился с главой МИД КНДР Ли Йон Хо и его заместителем Пак Мён Гуком. Во время визита, который прошел с 5 по 8 декабря, Фелтман заявил властям КНДР, что существует серьезный риск того, что просчет может вызвать конфликт, и призвал Пхеньян сохранить открытыми каналы связи с остальным миром. Фелтман сообщил, что международное сообщество привержено поиску мирного решения конфликта, вызванного испытаниями Северной Кореи баллистических ракет и ядерного оружия в нарушении резолюций ООН. Поездка Фелтмана в государство-изгой, поддерживающее режим самоизоляции, была первым таким визитом высокопоставленного дипломата ООН за 7 лет. Прошло менее недели после того, как Пхеньян объявил об испытании новой баллистической ракеты, способной достичь Соединенных Штатов. Это шаг, который в очередной раз привел к международному осуждению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее на этой неделе Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные военные учения, которые Пхеньян рассматривал как провокацию.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Трамп обрушился на своего главного обидчика телеканала CNN, который допустил ошибку в освещении расследования предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Россией. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении семейного благополучия. Он уже давно вызывал бурные споры – как в самом парламенте, так и в обществе. Самую жесткую полемику вызывают формулировки, с которыми законопроект был принят, как то «семейные ценности» или «аморальное поведение». Об этом мы и поговорили с руководителем Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи правозащитником Артуром Сакунцем.
Артур, я хочу спросить в законе о семейном насилии. Это же получается такая ювенальная юстиция. Не получилось принять ранее этот закон, теперь его разделили на три части, и полицейские получат право вмешиваться, по сути, в личную жизнь граждан. Как вы на него смотрите?
Честно говоря, тут вопрос не в том, что полицейские вмешиваются в семейную жизнь. Вопрос в том, что полицейские должны, вообще не только полицейские, а государство, должна принимать меры, законодательные меры, институциональные меры, для того, чтобы предотвратить семейное насилие. Во-первых. Во-вторых, оказать психологическую, материальную помощь пострадавшим от насилия в семье. И третье, конечно, наказать тех, которые совершили преступление. С этой точки зрения первоначальный вариант проекта закона, он сильно изменился в Армении, потому что, во-первых, название уже не семейное насилие, domestic violence, а именно насилие в семье. Раз. И второе, там добавили даже название согласие, о семейном согласии. Солидарность, да. И тут очень сильно менялся акцент. Потому что, во-первых, то, что вы говорите, что полиция имеет вмешиваться, имеет право уже по закону вмешиваться в семейных целях, она не предусматривала первоначальном варианте, потому что там уже рассматривалось всех членов семьи как равноправными, вне зависимости от того, от их ролей. И тут рассматривалось, оценивалось их действия, то есть неправомощные действия по отношению друг к другу. А тут, когда формулировку поменяли на насилие в семье, то получается, что семья в розе берется в защиту, как основной институт. Но в этом трансформации, вот в таком названии, наоборот, получается, что предоставляют уже полицейским или другим государственным органам вмешиваться в семейных делах. С одной стороны, получается, что они, меняя название закона и рассматривая семью как основной институт, с другой стороны, этим же изменением, этим названием, на самом деле предоставили государственным органам вмешиваться в семейных делах. Да? То есть получается, что вообще с точки зрения логики вообще противоречие. А на самом деле нужно было рассматривать именно как семейное насилие. То есть насилие, которое совершается со стороны одного члена семьи по отношению к другому. И при том понятие семейное насилие, оно более широко, потому что не обязательно, чтобы были зарегистрированы в браке, это в ЗАГСе, или, я не знаю, не обязательно, чтобы совместно жили, а тут в новом изменении предусматривают семью людей, которые живут совместно.
То есть на них это тоже распространяется?
Нет, а сейчас только на тех, которые живут совместно. То есть если, допустим, муж и жена живут в разных местах, и может, допустим, муж совершить какое-то давление или насилие по отношению к жене, которая живет в другом месте, да? Есть такие. Или, допустим, если бабушка или дедушка, да, живут в другом месте, то есть не совместно с семьей, то получается, что это не считается семейным насилием. То есть закон вообще очень коренным образом поменялся. Но самое интересное, что вместо того, чтобы вот предусматривать очень быстрые, да, то есть не срочные такие меры предотвращения или чтобы насилие, о котором оповещает один из членов семьи правоохранительным органам, чтобы они бессрочные меры принимали, они говорят, что до этого должен работать институт согласования, то есть чтобы между жертвой и насильником провели переговоры, чтобы дело не дошло до открытия уголовного дела.
Ну вот смотрите, Министерство юстиции объясняет это тем, что ни семейным, ни уголовным кодексом в настоящий момент не предусматриваются меры по пресечению насилия в семье. Это так? И вот сейчас, например, вот сейчас, если мы берем данный момент, в каких случаях, к примеру, родителей могут лишать родительских прав?
Знаете, это очень крайних таких ситуациях, не дай бог, конечно, это сексуальное домогательство, если об этом становится известным, или в смертных случаях, или же могут, то есть я уже говорю о практике, если считает суд, что один из родителей, который лишает родительских прав, ведет аморальную, так скажем, жизнь.
Но это тоже очень хорошая формулировка. Что значит ведет
аморальную? Да, да. Но это очень субъективная оценка. И, между прочим, субъективные оценки в этом новом проекте, который удовлетворил, значит, правительство своим решением, сейчас первое чтение прошло, очень много. Вот, допустим, там понятие того, что семейные ценности уже ввели. никаким правовым актом в Армении не описано, что такое семейные ценности. Что это означает? Или с точки зрения семейных ценностей, поэтому вот нужно, чтобы институт вот это согласование, да, соглашаться, так скажем, примирение, может быть, да, таким термином, должен работать. Но, извините мне, это вообще очень субъективные. Во-первых, примирение между жертвой и насильником это не может быть. Изначально, потому что она может даже больше будет поощрять насилие в семье. Но с существующим законодательством очень, то есть ныне действующим законодательством нет механизмов правовых именно психологического давления, психологического насилия, экономического насилия. Допустим, муж не разрешает жену работать. Или лишает средств существования. Финансовой независимости.
Да, да.
Это не считается.
Вот это не считается.
Да, это не считается семейным насилием. Но очень важно, что такие аспекты, они уже юридически получили формулировку. Это однозначно хорошо. Но, допустим, если физический боль понятие как форма насилия, она исключена из закона. Физическое насилие имеется в виду только избиение. Угу. Когда получает человек увечья. А нанесение, допустим, физической боли, да, или же психологического боли, психологическое переживание, да, вот, которое там человек может ощущать.
Ну, ясно, да.
Угу. Периодического, системного, да, бесчеловечного отношения с точки зрения неуважения. Угу. То есть старосортного как человека, то это не считается тут. То есть она не предусматривается этим законом. То есть я думаю, что законодательный орган и правительство как-то не могли выстоять тот нажим, который был организован со стороны таких крайних радикальных сил общества, у которых на самом деле никаких обоснованных антифактов или каких-то факторов, да, против закона изначально, который был разработан, включая вовлечением очень многих общественных организаций, которые занимаются по защите прав женщин, детей. Фактически они уступили этому давлению, отступили от результата этого давления. Но на самом деле было отступление также от стандарта прав человека. То есть закон не соответствует стандартам прав человека. Это однозначно.
Те же представители НПО утверждают сейчас, что этот закон был навязан извне со стороны Европейского Союза армянским властям. И финансироваться будет оттуда же, как сказал Виген Кочарян, из внешних источников.
Я не знаю, Виген Кочарян почему так говорит, потому что во время общественных дискуссий он сам и также министр юстиции Давид Арутюнян сказали, что этот закон не продиктован извне. И этот закон не обусловлен никакими договоренностями с Европейским Союзом.
Я найду эту цитату. В принципе, армянская церковь, как я поняла, выступила против. Неофициально пока, но то, что я нашла в комментариях к СМИ.
Армянская церковь, честно говоря, официальной такой позиции армянской церкви пока не видно. То есть никакое заявление, объявление или какое-то там выступление от имени армянской церкви как официальных, да, позиций нигде не провозглашено. Только есть мнение и выступление отдельных представителей, которые принципе, против насилия в семье. То есть они считают, что не должно быть насилия в семье. Но опять же, когда вот этот весь дискурс, вся дискуссия переходит на плоскость типа того, что этот закон принуждают, и это против каких-то семейных там традиционных ценностей, то армянская церковь там ведет себя более скромно и умалчивает свою позицию. Это однозначно. И сам Серж Саркисян очень удивительно, что во время встреч глав ОДКБ, в рамках ОДКБ, он почему-то вдруг в своем выступлении говорит, что Армения приверженец семейным ценностям, которые, значит, проповедует также Российская Федерация. То есть я понимаю, что по закону о семейном насилии имеет политическое значение как индикатор определения, ты имеешь про евразийскую или про кремлевскую или про европейскую ориентацию или ценности, да? То есть вот это она становится, вот когда становится предметом дискуссии вот такого геополитического сражения там, mm-hmm. или принадлежности, то так получается, что все уходят от основных проблем, которые существуют, и действительно существуют проблемы в области семейных насилий, и об этом говорит статистика. Но почему-то очень стеснительны в представлении позиций, потому что это может не понравиться внешним каким-то вот актерам.
Я нашла эту цитату Вигена Кучеряна. Вот что он говорит. «Если государство предпринимает те или иные шаги, это предполагает некоторые расходы. И в этом вопросе соответствующая поддержка предусматривалась от ЕС. Но мы упустили сроки, и сегодня это положение не действует».
Да, то есть нету тут принуждения. То есть это вся полностью армянская власть и армянское вот правительство, это по своей инициативе. Она даже не являлась каких-то условием для подписания соглашения, вот последнего соглашения о всестороннем и углубленном сотрудничестве с Европейским Союзом. Нету такого, в повестке нет, не было.
А что говорит статистика? Насколько проблема вот семейного насилия над детьми, над женщинами, насколько остро она стоит в Армении?
Представитель полиции и также следственного комитета, которые выступили и представили вот эти цифры, указывают, что есть рост сексуального домогательства по отношению детей внутри семьи. В смертных случаях очень увеличивается женщин в семье из-за насилия со стороны мужей и родственников мужа. Процентное соотношение вот семейных насилий в общем уголовных дел, несмотря на то, что у нас нет квалификации, но там же с точки зрения жертв насилия сексуального и домогательства и смертных случаев физического избиения, на этом можно сказать, что увеличивается доля вот этих преступлений в общем уголовных делах.
Это была беседа с армянским правозащитником Артуром Сакунцем.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
После Татарстана Генпрокуратура России проверила и школы Кабардино-Балкарии на предмет соблюдения федерального законодательства, касающегося изучения родного языка, продолжает Мурат Гукимухов.
В июле на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что изучать национальные языки – это добровольное право, а не обязанность. Цитирую, «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». Конец цитаты. Спустя месяц президент России дал поручение Роспотребнадзору и Генеральной прокуратуре проверить, как в субъектах соблюдается право граждан на добровольное изучение родных и государственных языков республик. Первым стал Татарстан, где татарский язык имеет статус государственного наравне с русским и в равных объемах обязателен для изучения в школах, причем для учеников всех национальностей. В общей сложности проверка там выявила около 4000 нарушений. В северокавказских республиках внимательно следили за тем, как сопротивлялся Татарстан и как федеральные надзорные органы заставили Казань исправить выявленные нарушения федерального законодательства. Говорили об этом так. Если сломают Татарстан, то сломают и нас. Недавно в рамках президентского поручения проверили и школы Кабардино-Балкарии. Говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
3 часа в республике сейчас преподается родной язык. Этого, конечно же, катастрофически мало, учитывая возросшую агрессивность языковой среды, в которой вынуждены расти наши дети. Тем не менее, даже на этот минимум сейчас покушается федеральный центр. Прокуратура провела проверки в нескольких школах и в ультимативной форме потребовала со следующего года убрать обучение родному языку в 10 и 11 классах.
Статья 14 Федерального закона об образовании гласит, что граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального, общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. То есть речь не идет о полном среднем образовании, а значит и об изучении родного языка в 10 и 11 классах. Кроме того, прокуратура указала на добровольное изучение языка. С одной стороны, это освобождает учеников некабардинской и балкарской национальности от необходимости учить местные языки, и это, наверное, справедливо. Но с другой стороны, закон освобождает от обязательного изучения также кабардинских и балкарских учеников, с чем Аслан Бишто категорически не согласен. По мнению Аслана Бишто, вполне понятно, что процесс образования или воспитания во многом сопряжен с принуждением. Добровольно и математику никто изучать не станет. Черкесские общественники обеспокоены состоянием родного языка в республике. В городах, где живет большая часть населения, язык общения русский. Родители целый день на работе и просто не в состоянии противостоять лингвистической ассимиляции. Поэтому в школьной программе они видят одну из немногих возможностей сохранения родного языка. В то время как федеральный центр шаг за шагом сокращает количество часов преподавания родного языка в школах. Аслан Бишто говорит, что как представитель общественности в 2012 году принимал участие в парламентских слушаниях, когда принимались поправки к региональному законодательству, предусматривающие сокращение родного языка в школах. Говорит Аслан Бишто.
Тогда черкесская сторона предоставила 18 поправок в проект закона. Ни одной поправки не было принято после, скажем так, атаки общественности. Глава комитета парламента по образованию Муаед Дадов в частной беседе тогда заявил, что эта задача поставлена федеральным центром, и от выполнения этой задачи зависит его будущая карьера.
Какие поправки вы вносили?
Это от увеличения часов обучения родным языкам, так и до начального образования на родном языке. Потому что Конституция Республики Кабардино-Балкария утверждает, что является гарантом сохранения национального языка и культуры. Правда, в чем выражаются эти гарантии, нигде никак и не прописано до сих пор.
По словам Аслана Бишто, сейчас общественность республики ждет третьей редакции федерального закона об образовании. Всех беспокоит один вопрос. Будет ли продолжена политика сокращения изучения национальных языков в школах? Или все-таки федеральный центр сохранит хотя бы этот минимум?
Если тенденция продолжится, то это приведет к полному свертыванию обучения языкам. Возможно, это кажется выходом из положения, когда ассимиляция нерусских народов снизит межнациональные какие-либо отношения, но мы прекрасно понимаем, что чем сильнее давление, тем сильнее противодействие. И я думаю, просто это все не закончится.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Бывший главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили считает, что решение об освобождении Ахмеда Чатаева из тюрьмы было обоснованным. В Грузии Чатаев был арестован в 2012 году в рамках так называемой Лапанкурской операции по задержанию боевиков в ущелье Лапота, близ дагестанского участка границы с Россией. После смены власти в 2012 году Чатаев стал проходить уже не как обвиняемый, а в качестве важного свидетеля по делу о Лапанкурской операции против прежних властей. В январе 2013 года прокуратура, которую на тот момент возглавлял Кбилашвили, полностью сняла обвинение с Чатаева. Через полгода он оказался в Сирии, где руководил одним из подразделений террористов Исламского государства, в которое входили чеченцы, а также выходцы из Дагестана и Панкистского ущелья Грузии. «Я не могу дать большой оценки тому, что произошло в связи с Чатаевым после его освобождения. Мы обратились к суду с посредничеством об его освобождении под залог на основе материалов уголовного дела», сказал Кбилашвили журналистам телекомпании «Рустави-2». Бывший прокурор отметил, что посредничество было вполне обоснованным, и у следствия не было информации о намерениях Чатаева после освобождения. Когда есть конкретное уголовное дело, прокурор должен действовать, исходя из материалов дела, а не с предположениями о том, что произойдет завтра или послезавтра. Никто не знает, что сделает человек после завершения уголовного дела, подчеркнул Кбилашвили. В октябре 2015 года Чатаев был внесен в антитеррористические санкционные списки США. Летом 2016 года он стал подозреваемым в организации теракта в Стамбульском аэропорту.
Эхо Кавказа. Новости.
Сторонники задержанного лидера партии «Рух новых сил» и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в Киеве марш за импичмент. Участники акции начали собираться в 12:00 по киевскому времени у сквера имени Тараса Шевченко. Колонна, во главе которой шла бывшая первая леди Грузии, супруга Саакашвили Сандра Руловс, прошла по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатику к Майдану Незалежности. В настоящее время там проходит митинг в поддержку законопроекта об импичменте президента за отставку генпрокурора, а также в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины. Шествие сопровождало большое количество правоохранителей, однако они не препятствовали движению колонны. Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик ранее сообщала, что в центре Киева в связи с акцией дежурит около 1000 полицейских и нацгвардейцев. Участники шествия скандировали «Свободу Саакашвили», «Свободу патриотам», «Банду геть», «Порошенко на нары». На акцию они принесли плакаты в поддержку Саакашвили, партийные флаги и государственные флаги Украины. Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Абхазии проходит съезд Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. О том, какие темы обсуждаются на данном мероприятии, мы поговорили с одной из участниц съезда, главным редактором газеты «Абазашта» Фардаус Куловой, прибывшей в Абхазию в составе абазинской делегации из Карачаева-Черкесии. С ней беседовал мой коллега Демис Паландов.
Я уверен, что уже основные проблемы были подняты, и хотелось бы вот у вас спросить. В целом, позитивный настрой царит на этом съезде, вот если судить по каким-то публичным выступлениям. А как вы считаете, а вообще реально сегодня положение, ну, вас я буду спрашивать конкретно о положении абазинского народа в России, не должно ли оно внушать больше опасений за сохранение языка, за сохранение традиций, за демографическую ситуацию? Как вы оцениваете сегодня положение абазин?
Начну отвечать с последнего вопроса. Положение абазин на сегодняшний день, конечно же, вызывает опасения. Проведем мониторинг, и есть конкретные статистические данные, которые показывают, что вот в Черкесске почти 60% учащихся городских школ не владеют абазинским языком даже на бытовом уровне. Аналогичная ситуация может быть чуть-чуть ситуация получше в Абхазии. И на сегодняшний день сохранение языка, а следовательно и сохранение этноса, это самый серьезный вопрос для наших народов наряду с демографической ситуацией. У нас съезде и вчера, и сегодня эта тема звучала практически во всех выступлениях, несмотря на те позитивные достижения, которые есть за время существования Международной абхазо-адыгской ассоциации, опасения это остается. В выступлениях гостей из Турции, из России, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Абхазов, Москвы, тема сохранения языка – это основной лейтмотив. Сегодня был избран руководитель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Хабалевич Экзеков, который в своей, можем сказать, предвыборной такой речи заявил, что сохранить народ – это значит сохранить язык, обычаи и традиции. Наверное, это может стать таким вот девизом всего съезда.
Если вы говорите о статистике, да, статистика удручает, причем, насколько я понимаю, это не только проблема абазин в России, самой маленькой субэтнической группы, но это проблема и в Абхазии, мы говорим, что это проблема, и в диаспоре в Турции, сохранение языка. Это, конечно, хорошо, что звучат такие лозунги на съезде, что действительно раз там в несколько лет демонстрируется это единство. Но а какие практические меры можно предпринимать для сохранения? Вот если мы возьмем абхазскую ситуацию, абхазы, даже несмотря на то, что сегодня, казалось бы, ничего не мешает развитию абхазского языка внутри Абхазии, все равно есть эта проблема. Может быть, речь идет о каких-то, о какой-то ментальности, может быть, может, какие-то есть особенности в восприятии, что язык не является ценностью. Почему это происходит и что с этим делать?
Я не согласен с тем, что язык не является ценностью. Дело в специфике языка. Язык абхазский сложный, сложнее еще абазинский. А когда у нас есть возможность выбора, тем более у детей, говорить на абхазском или на русском, конечно же, ребенок выберет тот язык, который для него легче, который звучит все время из телевизора и так далее, и так далее. Поэтому ребенок тянется к тому, что проще. Это на подсознательном уровне. Да, язык у нас сложный, потому что он древний, это говорит о древности этого языка. Но, тем не менее, те шаги, которые предпринимаются сегодня и в Абхазии, и в Карачаево-Черкесии, дают какую-то такую надежду, что ситуацию можно переломить и ситуацию можно исправить. В Карачаево-Черкесии переводятся мультфильмы. Сейчас снимается первый художественный фильм на абазинском языке. За последние 3-4 года издано более 30 книг. Лет 10 назад об этом можно было мечтать и даже не верить в такую мечту. Конкретные шаги есть, конкретные изменения есть. Но другое дело, что за всем этим стоят общественные организации. И оно, может быть, носит не совсем тот характер, который нам хотелось бы.
Вы имеете в виду, что нет какой-то государственной поддержки?
В Абхазии язык абхазский, язык государственного общения. В Карачаево-Черкесии есть закон о государственных языках. Там 5 языков, в том числе абазинский, являются государственными языками. Это закреплено законом, это закреплено конституцией. Но когда на изучение родного языка даются 3 часа в неделю, а сейчас по России, когда вопрос стоит о том, чтобы изучение родных языков исключить из федерального государственного общеобразовательного стандарта и изучение языка автоматически уйдет из общеобразовательной программы и будет на уровне факультатива, наверное, такие вот моменты совершенно не способствуют тому, что язык будет изучаться, что язык будет сохраняться. Поэтому и общественность сегодня, и депутаты, и журналисты, и писатели, и поэты – всему этому противостоят так, как могут. И эти вопросы обсуждаются вот на таких форумах, как сегодня.
А они только обсуждаются или будет резолюция, может быть, какое-то обращение?
Ну, завтра будет день принятия резолюции, обращения, что это обязательно прозвучит. Это было лейтмотивом практически всех выступлений. По возвращению у нас в Карачаево-Черкесии, я сейчас буду говорить о свой регион, планируется большой круглый стол с участием всех общественных организаций национальных, тех пяти субъектообразующих народов, которые высказывают и будут дальше высказывать свое неприятие вот этого решения об исключении уроков родного языка из общеобразовательной программы.
Что ж, еще одна тема, которая наверняка была поднята во время съезда, это вопрос репатриации диаспоры, репатриации абхазов, абазин из Турции, из стран Ближнего Востока в Абхазию. Скажите, а вот поднимается ли тема возможного потока с Северного Кавказа в Абхазию? Много ли абазин, может быть, стремятся переехать в Абхазию? Или хотя бы есть какие-то контакты на уровне образовательных? Может быть, получают образование в Абхазии? Вы могли бы проанализировать эту ситуацию?
Я могу проанализировать за последние 5-7 лет. Тогда эти разговоры были гораздо активнее. Во вчерашних выступлениях и сегодня на свете, наоборот, сегодня говорится о том, что абазины, абхазы должны развивать и язык, и свои общественные все эти движения в тех регионах, в которых они проживают. Сегодня в одном выступлении прозвучало, что мы должны быть едины и в Турции, и в Иордании, и в Сирии, и в Москве, и в Ставропольском крае. Но у нас Абхазия должна быть нашей столицей. О массовом переселении из одного региона в другой вопрос сегодня как раз таки не ставится. Сегодня говорится о другом, что на местах проживания мы должны предпринимать все меры, которые не противоречат закону и способствуют сближению наших народов.
Ну, возможно, современные средства коммуникации каким-то образом способствуют формированию таких больших идентичностей. А скажите, вот я вижу, что рабочий язык Конгресса абхазский, это чисто практический вопрос, вот ваш родной язык абазинский. Легко ли находят общий язык участники Конгресса, когда они говорят на абазинском, на абхазском? Есть ли какие-то вот проблемы в коммуникации?
Абсолютно никаких проблем нет. Вчера выезжали на обед в гостиницу «Интерсухум», в которой проживают практически все делегации. И так получилось, что в одном микроавтобусе на 15 посадочных мест звучала речь на пяти языках. Турецком, черкесском, английском, абазинском и немецком. Языкового барьера никакого такого нет. Всегда находятся люди, которые знают тот либо иной язык. Язык съезда был абхазский. Это было заявлено, мы были готовы к этому. Несинхронный, но идет перевод.
А, то есть все-таки, да, все-таки...
Каких-то неудобств не вызвало. Немножечко, конечно, заминочки были, потому что перевод был несинхронный. А так никаких проблем не было.
Это был разговор с Фардаус Куловой, редактором газеты «Абазашта». С ней беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Украинский сюжет Михаила Саакашвили продолжает закручиваться. Сегодня его сторонники проводят митинг, требуя импичмента Петра Порошенко и освобождения Михаила Саакашвили из изолятора, где он до сих пор содержится. Полиция объявила, что на митинге собралось 10 тысяч человек. Организаторы митинга заявили о количестве в 50 тысяч. А грузинский телеканал «Рустави» отметил, что такого многочисленного митинга в истории Украины еще не бывало. В чем на самом деле заключается украинский феномен Саакашвили? Зачем он проверяет на прочность уже второе в своей карьере государство? И почему это государство так уязвимо перед такими проверками? За некруглым столом мы обсудили это с украинскими политологами, стоящими на противоположных позициях, но при этом кое в чем согласных, Михаилом Погребинским и Константином Матвиенко. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Михаил, первый вопрос к вам. Есть соблазн разделить, где здесь, собственно говоря, история Саакашвили и где здесь, собственно, политический украинский кризис?
Ну нет, это нельзя разделить. Он часть этого кризиса, он модератор как бы волны, запущенной, собственно, и его уникальными как бы усилиями. Честно говоря, я там пару недель тому назад вообще не представлял, что он может собрать там несколько тысяч людей, что эти люди будут так как бы заряжены энтузиазмом, что станут отбивать под угрозой как бы уголовного преследования, отбивать своего лидера. То есть это все из ряда вон выходящее. Оказалось, что одно дело как бы заряжать этим грузин, а другое дело украинцев. Все-таки менее эмоциональный народ. Но вот видите, тем не менее это происходит. Это часть сегодняшнего политического кризиса. Не ясно пока, насколько она может иметь далеко идущие последствия. Ну, скажем, свержение Порошенко, чего он добивается. И мне кажется, что пока это выглядит маловероятным. Но то, что это серьезно, это правда.
А, Константин, вам примерно тот же вопрос, я перефразирую. В какой степени Саакашвили является детонатором кризиса, и в какой степени он как бы лакмусовая его бумажка?
Нет, безусловно, не он детонатор. То есть есть целая совокупность причин, приведших к этому кризису. Это не так политический, как социально-экономический, в какой-то степени инфраструктурный кризис. Он вызревал давно, и то, что нынешняя власть после революции достоинства не сумела остановить этих кризисных процессов, а наоборот играла на их усугубление, получая на этом как политические дивиденды, так и сугубо экономические, собственно говоря, и выступила детонатором. А Саакашвили, да, где-то оседлал эту волну, потому что вот социология уж совершенно не подает его как лидера мнений. То есть уровень его поддержки на самом деле не превышает 2%. Кризис детонируется совершенно другими персонами, явлениями и процессами. Но да, он его зеркало, причем, я бы сказал, кривое зеркало.
Михаил, здесь был отсыл к социологам, значит, к вам, как к конфликтологу, вопрос. А в истории Украины же вроде бы не было, в новейшей истории Украины, не было людей с 2% рейтинга, которые могли бы возглавить какое-то движение. Или нам все-таки кажется, что Саакашвили его возглавляет? Или здесь все-таки что-то виртуальное, и эту виртуальность мы никак не можем разглядеть?
Нет, я все-таки думаю, что то, что происходит сейчас возле Верховной Рады, это исключительно в этом заслуга или вина лично Саакашвили. То, что у него действительно рейтинг такой низкий, ну, кстати говоря, новых данных нет. Вот после того, как он прорвался через границу, значит, с отставанием идут некоторые исследования, поэтому, ну, и кроме того, после вот этого очередного успеха и издевательства над украинским государством, как он, как его освободили сторонники из машины, то есть это пример того, что он как бы выступает в роли победителя. Так что я думаю, что действительно человек, который имеет рейтинг 2%, ну, вряд ли может может повести очень большое число людей, поэтому я скептически отношусь к тому, что он может достичь поставленных целей. Но выступить в роли такого тарана, так сказать, инструмента, который может быть использован другими врагами Порошенко, а таких очень много, я бы сказал, гораздо больше друзей.
А Константин, Михаил сказал про государство, про издевательство над ним. А вот если говорить не эмоционально, а чисто политически, что реально происходит с украинским государством, которое не в состоянии перекрыть границы, не в состоянии арестовать конкретного человека?
Ну, украинское государство в тех форматах, в которых его организовали Кучма, Медведчук, господин Погребинский в том числе, оно, конечно, себя изживает. То есть, да, то та административная система коррупции и олигархии, существующая в Украине, которая, как я уже сказал, оседлала нынешняя власть, она перестает быть эффективным. Гораздо более господину Погребинскому следует опасаться украинского общества, которое на самом деле структурировано, которое имеет свои цели, которое на двух майданах доказало свою субъектность. Да? Украинское общество, к сожалению, не показало способность построить новое государство, новые общественные отношения, создать новый общественный договор. Но, я думаю, всему свое время. То, я думаю, что, конечно, таким господам, как Саакашвили, вряд ли найдется место в украинской политике. У господина Саакашвили действительно нулевые шансы на избрание президентом, потому что по украинским законам он не может быть кандидатом в президенты, исходя из срока его проживания, из срока его гражданства, даже если ему вернут по суду то гражданство, которое у него, безусловно, незаконным путем отобрал господин Порошенко.
А, Михаил, я должен, конечно, дать вам возможность ответить. Единственное, я прошу вас в этом ответе провести некоторый экскурс в истории того государства, которое вот наблюдаем мы сегодня.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что для меня непривычно слышать Константина на русском языке, поэтому я даже не успеваю сообразить, каким образом я имел отношение к формированию этого государства. Бог с ним, он явно переоценивает мою роль. Что касается всего, как мы к этому пришли, у нас категорически разное представление о том, что произошло в первом Майдане, во втором Майдане. Так, мне кажется, что фактически народ, который хотел как бы реализации мечты европейского будущего, это, в общем, была на самом деле обманка. На самом деле не готово украинское общество было ни в какой мере. То, что сейчас происходит, это подтверждение того, что не готово. Вот оно готово к тому, что мы на самом деле видим сегодня. И трагически видим. И те люди, которые ратовали за ход в Европу, быстрый отказ от любых связей с Россией, они фактически обманули огромное количество людей. Сейчас, к сожалению, отдавая себе отчет о том, что не то получилось, это Константин с этим согласен, то из них не признает за собой вины.
А, Михаил, вернемся к Саакашвили. Ведь и лучшее, что было в истории Саакашвили в Грузии, все-таки, мне кажется, это подтверждение того факта, что постепенность — враг любой реформы. Когда мы говорим о готовности или неготовности, то мы, в общем, всегда даем возможность адаптироваться и приспособиться.
Для того, чтобы реформа имела успех, реформаторы должны обладать каким-то, хотя бы минимальным уровнем доверия. Значит, то, что было первые месяцы после прихода к власти Порошенко, это примерно этому соответствовало. Но это было буквально несколько месяцев, до тех пор, пока не стало понятно, что поменяли шило на мыло. Что касается Саакашвили, действительно, он явил пример того, как вот наскоку можно решить целый ряд важных задач по реформированию страны. Я бывал там у него, когда он был президентом, и общался с министрами его, и видел, что много чего эффективного и правильного делалось, но это не значит, что это вообще все было, или даже большинство его задач были решены адекватно. Это был типичный авторитарный режим, который добивался быстрыми решительными мерами сделать то, чего как бы медленно не удавалось там, например, там в Украине. Не делать в том, что ничего похожего по масштабу как бы возможностей маленького государства Грузии в сравнении с Украиной. Я по-прежнему считаю, что надо иметь доверие. Надо иметь минимальный уровень доверия. Сегодня нет таких субъектов. И тут я с Костей согласен. Действительно, ни Саакашвили этим не обладает, ни нынешние украинские руководители, ни представители оппозиции, в том числе там из оппозиционного блока, ни у кого нет минимального уровня доверия. И это значит, что мы сегодня в тупике.
А, Константин, люди, которые переносят Саакашвили через границу, люди, которые освобождают его из микроавтобуса, это что такое? Это запрос на реформы, подобные грузинским, или это какое-то абсолютно внутриукраинское недовольство и какая-то реакция чисто на Порошенко?
Безусловно, вы правильно сказали, что это аллергическая реакция общества на тот режим, который создан Порошенко. И люди, которые сейчас находятся там возле Верховной Рады, мало кто, наверное, помнит, что у Саакашвили есть свое собственное политическое движение. В Украине называется «Движение новых сил». И рейтинг этого движения еще ниже, чем рейтинг Саакашвили. Но там находятся представители так называемых младореформаторов. Эти вечные... Я не знаю даже, как их, новые лица, наверное, вечные новые лица, Наемы, Лещенки и прочие вот им подобные персонажи, которые пытаются, как они это делали на старте революции достоинства, пытаются на этом строить собственную политическую карьеру. К сожалению, у этих карьер политических нету общественно значимых целей, то есть они не предлагают образ нового государства, они не предлагают способов, реальных способов прекращения российской агрессии и восстановления украинского суверенитета над Крымом, Севастополем и оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. Они просто как бы продолжают вот участие в этом движении. Это молодежное слово «движуха».
А если я попробую изобразить адвоката дьявола и сказать, что реформы в Грузии во многом начинались с разрушения того государства, с расчистки пространства, на котором уже можно строить что-то новое, но уже, может быть, не тому, кто разрушил. Может быть, разрушение того порядка и того устройства, которое мы наблюдаем в Украине, тоже является некой необходимой частью для будущей реформы?
Грузия и Украина совершенно разные по типу устройства общества. Грузия – это все-таки страна, которая базируется на древних, старых, теневых традициях взаимоотношений. Сильны клады, сильна семейственность, наследственность. В Украине всего этого не было. Украинские элиты, начиная с 20-х годов, их регулярно косили. То есть нету институциональной памяти, нету той культуры, которая предполагает, в частности, и построение правильных общественно-государственных отношений. Вот то, что делает Петр Порошенко, он это делает просто из-за другого воспитания. Другой, не совсем адекватный европейским цивилизованным представлениям о политике, культуре. Отсюда же Ющенко, отсюда Янукович, отсюда Кучма. Вот они все именно такие. Да? То есть первое поколение у власти, которое просто не совсем понимает, где оно оказалось и что от него на таких высоких ответственных позициях требует.
Михаил, вы знаете Михаила Николаевича лично. Как вы полагаете, в какой степени и на какой хотя бы минимальный возможный срок он способен объединить тех, кто сейчас с интересом смотрит за его метаниями? А я имею в виду его потенциальных союзников, ту же Тимошенко, того же Гриценко, ту же Самопомич и так далее.
Ну, у его как бы потенциальных попутчиков колоссальные собственные амбиции. Представить себе, что Тимошенко пойдет номер два, ну, просто невозможно себе представить. Ну, соответственно, Садовый. Вот ребята, о которых вспоминала Константина, там, Наем, Лещенко, ну, таком уничижительном тоне, я мог бы с этим полностью согласиться, поддерживая, как бы, Саакашвили, и поддержали бы других, как бы, людей, которые протестовали против нынешнего режима, они представляют себе, чего они хотят. Они хотят, чтобы Украина стала такая, как Европа, как Германия, все. Другое дело, что ни опыта, ни понимания, ни образования для того, чтобы ответить на вопрос, что этого не может быть, потому что в ближайшей перспективе десятилетий достичь этого невозможно ввиду целого ряда исторических и прочих причин. Я думаю, что значительно более образованный, к которому я с уважением отношусь, Константин Матвиенко, это понимает, наверное, но, к сожалению, как бы вот отталкивание от мысли о том, что мы, отвернувшись и оттолкнувшись от России всеми силами, как бы, и возможностями, мы получим что-то, что даст нам шанс, как бы, стать европейской державой. И вот мне кажется, что эту мысль разделяет и Константин, и многие его образованные, как бы, и грамотные единомышленники. И вот это, мне кажется, катастрофическая ошибка.
Мы обсуждали феномен Михаила Саакашвили и его перспективы с украинскими политологами Михаилом Погребинским и Константином Матвиенко. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Выставка «Алания. Образы прошлого» открылась во Владикавказе. В залах Союза художников Северной Осетии представлены картины, специально созданные к тысячестолетию крещения Алании. Там побывала Жанна Тарханова.
Художники Северной Осетии представили свои работы на конкурсе, организованный Владикавказской и Аланской епархией и Союзом художников Северной Осетии Алании. 18 мастеров воссоздали в живописи и графике исторические эпохи, отражающие древнюю историю осетинского народа. На выставке представлено 43 художественных произведения не только молодых авторов, но и именитых художников. Представитель Владикавказской и Аланской епархии, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы, священник Игорь Кусов, рассказал «Эху Кавказа» о том, как религия и культура могут возродить интерес к национальной истории. По его словам, при подготовке к конкурсу не было обязательным условием, чтобы работы должны быть связаны именно с православием, говорит Игорь Кусов.
Нам важна вся история. Мы уже успели пожить во времени, когда живопись, культурный фон, он был связан именно с такой военным прошлым Алании. Но наш наши предки не только воевали, у них была письменность. Вот, слава богу, в картинах тоже художники, мастера зафиксировали общую историю, разностороннюю часть, где были и взлеты, и падения.
Художники изучали исторические документы, знакомились с уникальными экспонатами археологии и этнографии в Музее древности Алании, беседовали с учеными-историками из Института истории и археологии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.